прошедший и грядущий годов. Крестьянские ноги землю все искалили, в небо путь проложили, вереницы крестов. Крестьянские ноги землю все искалили, в небо путь проложили, вереницы крестов. Христиане на кострах пожигали,
хвалы нести, нужны высокие свойства для нашей бессмертной души, чтобы с восходом солнца до глубины теней славить деяния Бога, благословлять людей. Это совсем не просто радостно принимать то, что тебе несносно, то, что несет печаль. И на пути дороги сердце поранив злом, не сомневаться в Боге, не обвинять Его, но доверять и верить, что Бог – любовь, оплот, что Он твою потерю благом тебе вернет. Это совсем не просто благословлять людей, даже когда их козни ищут души твоей. Здесь ты хвалу как жертву Господу принеси, и за себя не усердствуй, зло добром победи. Жертва всегда есть жертва, и от чего-то отказ – только не стоит все это всем выставлять на показ. Главное – Бога славить, главное – благодарить. Будем же, сестры и братья, жизнью хваления жить. Бог никого не обманет, верою мир живи. Бог нас ведет ко благу и к торжеству любви. Аминь.
Земли среди зла и скорби, где приносят нам боль, даже руки друзей, но обид не дая, нужно все принимать и учась у Христа все с любовью прощать. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг отмечает радости Бога. поймем, почему добрый Бог допустил испытать в жизни столько тревог. А пока твердо верь, все во благо тебе, и без страха шагай по дороге судьбе. Все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль причиненную нами небо вернет нам возмездие путями. Смотри на людей, научись у Христа, и пусть радость несет всем твоя доброта. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль причиненную нами небо вернет нам возмездие путями. Радость и боль причиненную нами небо вернет нам возмездие путями.
В начале нашего служения Николай Степанович уже отметил, что сегодня у нас первое собрание в этой новой палатке. И вы знаете, Бог так усмотрел первое собрание в палатке и первое собрание о благовестии. Наверное, этой палатке должно быть такое назначение. Она должна, наверное, служить для благовестия, для спасения душ грешников. Друзья, это... Наверное, не случайно Бог так сделал. Вы знаете, в последнее время вот у нас на Кавказе жизнь наполнена такими, можно сказать, острыми событиями. Похороны Вениамина Александровича Маркевича, похороны Михаила Александровича Горянина. И все это немножко так вот... немножечко людей, верующих, лишает такого спокойствия, равновесия. Рассказывают о том, как все это происходило. Многие спрашивают, что он говорил в последнюю минуту, о чем он думал, что он завещал и так далее. Друзья, когда Иисус Христос возносился от земли, то последнее слово, которое Он сказал ученикам Своим, «Идите». И научите все народы. У каждого христианина, у каждого члена церкви есть какое-то служение в церкви. Но основное задание для Дитя Божьего – это идти и проповедовать об Иисусе Христе. Идите и научите. Друзья, и хорошо, когда мы это можем делать. Когда мы научились это делать. Я хотел бы обратить внимание на это служение в Первоапостольской церкви. Когда церковь только зародилась, не было никакого опыта, не было никаких курсов подготовительных. Ученики все это делали так, как подсказывала им внутренность, подсказывало сердце, как они были научены Духом Святым. Книга «Деяния апостолов», 12 глава, я прочитаю один стих, 24. Здесь написано так: «Слово же Божие росло и распространялось». Слово Божие росло и распространялось. Коротенький стишок такой, одно предложение. Но вы знаете, сколько в нем очень много сказано. Очень обширно сказано. Вы знаете, мы с вами работаем, где-то добываем средства, мы что-то предпринимаем, и мы не хотим делать это впустую, ради того, чтобы время прошло. Ученики проповедовали Слово Божьего, не просто говоря людям, как информацию. Они проповедовали, они созидали церкви, церкви устраивались. Для того, чтобы Слово Божие росло, друзья, есть определенные к этому предпосылки. Иногда слышно, одни говорят, сегодня время такое, что люди мало интересуются Евангелием. Люди заняты работой, бизнесом, устройством личной жизни. Рядышком верующие из соседней церкви говорят обратное. Сегодня какая-то жажда в народе, люди готовы слушать, люди приходят на собрание, интересуются, задают вопросы. Кажется, две церкви рядышком живут, но положение и состояние у них разное. У одних Слово Божие растет, у одних Слово Божие распространяется, у других ничего не получается. Почему? Видимо, есть какие-то к этому причины, которые, может быть, не открыты глазу нашему человеческому, но открыты сердцу нашему. И Бог хочет, чтобы каждый христианин в жизни своей научился выполнять эту основную миссию свою на земле. Вы знаете, я посмотрел на служение апостолов, и я для себя сделал некоторые выводы, почему в Первоапостольской церкви был такой большой успех, почему они проповедовали, люди слушали, люди каялись в большом количестве. Когда Христос вознесся от земли, ученики остались одни. И они чувствовали себя немножко даже так вот сиротливо, без учителя, без того, на которого они опирались, за спиной которого они чувствовали себя спокойно. И когда они остались одни, написано, что они держались друг друга. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, начинается так, что они были единодушны вместе. Они дорожили друг другом. Они имели одни мысли, одно направление, одни цели. И тогда, когда апостол Петр стал и проповедовал в день Пятидесятницы, в день сошествия Святого Духа, то уверовало около 3000 человек. Это было зарождение церкви на земле. Друзья, это было событие, оно не связано с заслугами Петра. Петр – это простой человек, рыбак. Человек, который не имел каких-то, может быть, ораторских способностей. Но этот человек имел чистое сердце, он имел силу от Бога. И поэтому проповедь в день Пятидесятницы, в этот праздник, имела такой большой результат. Около 3000 человек. Вот нас здесь собралось, может быть, человек 750 до 800. 3000 человек, в 4 раза больше. 4 таких палатки, за одну проповедь людей пришло к Богу. Вы знаете, мы легко читаем об этих событиях, но если представить себе, как все это происходило, люди уверовали, люди приняли крещение охотно, люди единодушны были во взглядах, в понимании. Друзья, начало было очень хорошее, очень правильное. И вот для того, чтобы, друзья, Слово Божие росло и распространялось, нужно прилагать усилия. Без усилия человеческого, без усилия каждого христианина Слово Божие распространяться не будет. Вы знаете, наверное, с год назад мне позвонил однажды один знакомый мой человек. Ну и говорит, ко мне друг приехал. Хочу тебя с ним познакомить, приедь, пожалуйста. Ну, время так было не очень свободного много, но я все-таки выбрался вечерком, приехал к нему на квартиру. Приехал к нему распространитель одной очень известной фирмы, продукцию рекламирует свою. Ну, у меня уже было определенное мнение, определенный взгляд, но я все-таки решил набраться терпения, выслушать этого человека, так вот пообщаться с ним. Что я отметил для себя? Вы знаете, этот человек не просто так рассказывал мне какую-то историю. Он, когда мне рассказывал, он выкладывался на все свои способности. Он сделал стендик такой. Он на этом стендике начал рисовать и чертить. Что я буду иметь и что я буду получать, если я буду заниматься вот работой в его фирме. Он за меня все посчитал. Наперед на несколько месяцев и на несколько лет. И все это было настолько захватывающе, настолько интересно, что если бы у меня не было своего мнения, я бы невольно к этому потянулся. Друзья, я отметил для себя, сколько человек прилагает усилий, чтобы заинтересовать нового клиента в своей организации. Ну, недолго, может быть, минут 30-40 мы с ним общались. Закончил он свою речь. Ну, несколько таких вопросов. А потом я ему говорю, ты знаешь, я человек верующий. Он говорит, я знаю. Я говорю, ты знаешь, вот хорошо было бы, если бы ты стал христианином. И вот так, как ты рекламируешь свою продукцию, вот так бы ты мог бы проповедовать о Боге. Ты сегодня рекламируешь, зарабатываешь, имеешь от этого что-то. Но если ты вот так будешь трудиться, проповедовать о Боге, об Иисусе Христе, ты будешь иметь гораздо больше у Бога. Бог и об этой жизни позаботится о тебе. Друзья, но я отметил для себя, чтобы вот иметь меня, чтобы иметь что-то от меня, человек выкладывался. Он был распространителем, это его профессия. Насколько важнее, друзья, распространять Слово Божье. Это ответственность каждого христианина. Мы иногда с вами ограничиваемся тем, что я хожу на собрания, я участвую в пении, чаще в общем, иногда рассказываю стихи, может быть, иногда я помолюсь на собрании. Но для того, чтобы быть настоящим христианином, этого недостаточно. Когда человек рассказывает об Иисусе Христе, когда он благовествует, проповедует, то его личная жизнь, во-первых, преображается. Во-вторых, он выполняет свое назначение на земле. Мне хотелось обратить на служение апостола Павла. Как апостол Павел занимался служением распространения Евангелия? В послании к римлянам в 15 главе апостол Павел говорит о служении, которое он выполнял среди язычников. «Ибо я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия, увидят, и не слышавшие, узнают». Друзья, апостол Павел. Ну, мы можем сказать, что это очень большая величина была. Очень большой человек, очень большой служитель, да. Но он говорит о своем служении, что он проповедовал от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Вы знаете, я взял карту, нашел Иерусалим, нашел Иллирик. Знаете, расстояние от Иерусалима до Иллирика 2000 километров. Вот здесь у нас есть гости, по-моему, из Санкт-Петербурга. Вот от Апшеронска до Санкт-Петербурга почти 2000 километров. Немножко больше. Вот представьте, апостол Павел проповедовал на такой огромной территории. 10 лет служения проповеди апостола Павла. 3 путешествия. Это было с 47 по 59 год. Масса новых церквей. И вот он говорит о том, что я не проповедовал на чужом основании, но я покорял язычников в вере, словом и делом. Вы знаете, сейчас у нас идет 2008 год. В 98 году наступила свобода проповеди Евангелия в нашей стране. 20 лет. 20 лет свободной проповеди Евангелия. Но за 20 лет это довольно-таки большой промежуток времени, можно подвести итог. Служение апостола Павла и служение наше. И какую я часть занимаю в этом служении? Принимаю ли я какое-то участие? Или я, может быть, ограничиваюсь моим пением в церкви? Или, может быть, еще каким-то служением? И считаю, что этого достаточно. Братья и сестры, друзья дорогие, чтобы Слово Божие росло и распространялось, служение благовестия, оно связано обычно с какими-то трудностями. Но часто молодых людей привлекает, ну, какая-то, может быть, романтичность благовестия. Вот мы ехали на машине 200 километров, потом ехали на Буране 30 километров, потом шли, может быть, пешком 20 километров, а потом нашли юрту. Зашли в юрту, она пустая. Пошли к следующей. Вы знаете, служение благовестия – это не основное, переходы какие-то. Основное, я понимаю, это переживание. Это когда рассказываешь человеку, то нужно рассказать самое главное, самое важное, и рассказать так, чтобы оно было от сердца к сердцу. Когда мы об этом думаем, когда мы об этом молимся, когда мы об этом переживаем, то у нас будет получаться служение благовестия. Когда наши мысли заняты чем-то другим, и это, может быть, выполняют для того, чтобы, ну, все делают, и мне нужно делать, то результата практически никакого не будет. Поэтому пусть Господь, друзья, поможет нам, благословит нас, чтобы мы могли помнить свое основное назначение на земле. Прошел молодежный лагерь, побыли, послушали, чтобы мы могли обновиться, загореться духом, переживать о грешниках, о неспасенных, о родственниках наших. Чтобы жизнь христианина, она не просто протекала, считая годы, но чтобы в жизни своей мы могли бы научиться принести для Бога добрый плод. Аминь.
Пение послушаем. Я стою пред тобою, словно нищий.
Я стою пред тобой, словно нищий на паперти, подаяния жду, руху вечной любви. Не о многом прошу, мне бы самую капельку благодати и прощения Христовой крови. Есть один только миг между мною и вечностью. Есть возможность шагнуть мне в открытую дверь. Как трудно решить мне судьбу этим вечером. Как же нужно решиться на это теперь. Я стою пред Тобой на пороге спасения, в одеянии бедлом, в лохмотьях греха. Жизнь моя отшумела, как буря осенняя, протекла в темноте, как ночная река. Есть один только миг между мною и вечностью. Есть возможность шагнуть не в открытую дверь. О, как трудно решить не судьбу этим вечером. Как же нужно решиться на это теперь?
Расточившим все, в храм войти нет решимости, мне ли грязному стать у святых алтарей?
Приглашения жду не заслуженно, как вернувшийся сын у отцовских дверей. Есть один только миг между мною и вечностью. Есть возможность шагнуть не в открытую дверь. О, как трудно решить не судьбу этим вечером. Как же нужно решиться на это теперь?
Жалкий нищий стоишь ты в преддверии вечности, разве мало тебе в твоей жизни потерь? Бедный нищий, не жди, но со всею поспешностью обратись ко Христу и в спасение поверь. Есть один только миг между мною и вечностью. Есть возможность шагнуть мне в открытую дверь. О, как трудно решить мне судьбу этим вечером. Как же нужно решиться на это теперь? Как же нужно решиться на это теперь?
Да, меня уже все знают. Я постараюсь меньше времени занять. Хотелось бы рассказать в общих чертах. Вот у нас в июле месяце намечался такой региональный молодежное общение. Но в связи с кончиной Михаила Александровича мы это общение отменили. А темой на этом общении планировалось из Евангелия от Иоанна такое слово: «Кто мне служит, мне да последует, и там, где я, и слуга мой будет». Знаете, я размышлял над этими словами и думаю, что Иисус Христос сказал это не как пожелание, типа: вот кто мне служит, вот следуйте за мною, вот, а как факт. Если ты служишь мне, ты будешь следовать за мною. И если ты служишь мне, ты обязательно будешь там, где я и где я бы хотел быть. Иисус Христос говорил, что и другим городам и селениям должен я благовествовать, ибо я на то и пришел. Вот это наша задача с вами, если мы слуги Иисуса Христа. Ну, что у нас? У нас с благовестием в прошлом году было очень слабо. И переживание такое было, чувство, ну, знаете, неудовлетворенности такой, никчемной жизни, пустота какая-то. Вот молодежь, оказывается, у нас вся занята. Я так сделал опрос, чтобы каждый написал, где работает или учится, ну, где он проводит время. Оказывается, что у нас из всей молодежи две только девочки, ну, с мамами находятся дома, помогают. Остальные все трудятся, работают. И оторвать человека вот среди недели куда-то очень тяжело. И переживали об этом. Ну вот Сергей Иванович подсказал, ну Бог через него подсказал. Он говорит, если есть какие-то проблемы, нужно прежде всего молиться об этом. И правда же, Христос сказал, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. Мы создали такую группу молитвенную по желанию. Вот и стали молиться и об этой нужде. И вы знаете, Бог не заставил долго ждать. Еще не прошло месяца, и у нас началось движение в этом направлении. Стали люди сами изъявлять желание и говорить, ну когда мы начнем благовествовать? Это очень радует. И мы решили воскресный день, который мы должны посвятить Господу целиком, вот между собраниями, молодежью, выезжать в ближайшие селения вот, и хутора. Потому что действительно, вот, как говорят, у глупого глаза на краю земли. Где-то куда-то ехать бы, мы старались бы и желали бы какие-то награды там и почести. А вот Кент Ховен, я слушал кассету, он говорит так, что если ты едешь благовествовать миссионерам, кто знает куда, а рядом живущие с тобой не слышали от тебя свидетельства о Иисусе Христе, ты лицемер. Так оно и есть. Рядом с нами, действительно, Николай Степанович говорил, сколько селений проезжаем, здесь не были. И тут маленько, несколько домов не были. И вот я купил карту Тимошевского района, там все хорошо показано, даже вот улицы и примерно сколько домиков. И вот решили начать с маленьких, таких захолустных, где не ступала нога благовестника. И по порядку, воскресный день после собрания, по желанию, молодежь собирается в молитвенный дом. Загружаемся литературой, у нас такой старенький автобусик есть, еще он живой. Вот, и едем, помолимся и едем. Вы знаете, ну, конечно, труд книгонож – это черновой труд, и он такой неяркий. Я еще никогда не слышал, чтобы какая-нибудь бабушка так вот вышла возле калитки, ей рассказали о Христе, она упала на колени, покаялась и стала ходить в собрание. Вы слышали такое? Я не слышал тоже. Вот. А человеку рассказываешь, вот вручаешь Евангелие с печатью, где молитвенный дом, вот, наставляешь, как нужно молиться, просить у Бога прощения, потому что, кто его знает, доживет этот человек до конца недели, вот, следующей или же нет. И не знаешь результата своего служения. Но вы знаете, такое место Священного Писания Христос однажды сказал своим ученикам, которые как бы книгоношами были на тот момент. Он говорит, вы жнете то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Когда человек приходит в собрание, уже что-то его побудило, правда, к этому? Он слушает проповедь, и бывает часто одной даже проповеди достаточно, чтобы человек встал на колени и примирился с Господом. А что перед этим было в его жизни, один Бог только знает. С кем он встречался, когда, читал ли он, кто-то, может быть, брошюру, трактат ему дал. Это труд, в который вошел проповедник, в который вошел служитель, который подавал ему микрофон, чтобы он покаялся, обратился к Богу. Друзья, труд, ну, книгонож, вот это такой незначительный, в смысле, невидный труд, тяжелый. Потому что, ну, мы знаем, как на Кубани, это лето еще, слава Господу, что такое, а позапрошлые года, когда на улице 50 градусов на солнце почти, я не знаю, как, молодежи, может, немножко легче, мне тяжело. Мне тяжело, потому что гипертония у меня, болезнь такая. Вот, и на солнце нельзя. Ну, стараюсь как-то. И видишь, как старается молодежь с желанием. Думаешь, что заставляет? Вот даже удивляешься. Когда пройдем селение, ну, распределяемся по улицам, все, по двое, как положено. А потом сходимся к автобусу, и видишь радостные лица. И кто-то хочет рассказать, поделиться. Вот там бабушка нам так вот, она говорила и плакала, а мы ей пели. Вот. А другие говорят, а нас обматерили, и собаку на нас хотели спустить. И, вот, и сказали, убирайтесь отсюда. И вот такой контраст служений. И когда едем в автобусе, делимся впечатлениями, вы знаете, чувство такого радости, и ну, не зря день прожит. День прожит не зря. А впереди еще вечернее богослужение. И трудно, и тяжело, конечно же. Но я думаю, что Господь, Он обязательно ну, этот труд оценит и вознаградит своих слуг. В нашей церкви трудится не только молодежь. Семейные, молодые семьи, которые ну, уже по двое-трое детей имеют, вот немножко встрепенулись тоже, наверное, от этого молитвенного служения, и поняли, что жизнь заключается не только в том, чтобы вот машины приобретать и дома, строить детей, рожать и воспитывать. Не только в этом. И они сами изъявили желание. И тоже семейные вот своей группой выезжают на автобусе и благовествуют тоже так вот по хуторам. Ну, на сегодняшний день у нас где-то около 15 населенных пунктов евангелизировано. То есть мы большую ну, такую стопу литературы раздали. И мы продолжать будем. Я думаю, что Бог благословит в этом направлении. Еще, что хотелось сказать, как у нас проводится библиотечное служение. Но, как уже слышали, сейчас народ немножко присытился. Если раньше сильно подходили, вот интересовались, сейчас проходят, в основном мимо библиотек проходят, редко когда кто желает. Но тактика библиотечных служений должна изменяться тоже со временем. Мы стали вводить, вот играем на гитаре, поем, и тогда немножко вот, как-то народ привлекается. Вот потом еще из нашей церкви посещают зоны, братья. Второе воскресенье, вот, каждое второе воскресенье братья стараются посещать зоны. Уже на конференции говорилось по благовестию, что тяжело попадать туда, потому что у нас братство такое не имеет статус юридического лица, а там нужно это, и бывает очень трудно, проблематично. Но Бог усматривает, и братья все-таки проходят, и там свидетельствуют, и успешно. Еще что хотелось сказать, друзья, что ну, благовестие – это не только вот прошли, рассказали, раздали, пригласили. Вот, это еще труд и домашний. Пришел домой вечером и продолжаешь благовествовать. Каким образом? Ну, нетрудно догадаться, да? Склонился на колени и молишься за тех, которым было роздано Евангелие. Вы знаете, вот последнее время, ну, видишь, что люди действительно чего-то вот ожидают. И много встречается людей, которые сильно-сильно порабощены грехом, каким-то оккультизмом, может быть, даже бесноватые часто. Раньше такого не было. Я вот этим делом ну, с 91-го года занимаюсь. Вот не так было раньше. А сейчас, ну, чуть ли не через 10 домов какой-то вот одержимые люди встречаются, очень много. Вот и наша задача, чтобы мы могли таким людям тоже указать на путь спасения. Вот если в ваших церквах с этим делом, с благовестием слабовато, начните вот по нашему опыту с молитвы. Соберите группу, и чтобы молились об этой нужде, и Бог будет благословлять, будет этот труд потихоньку у вас проходить. Еще у нас свидетельство пожалуйста.
Но я хотела рассказать свидетельство о том, как я лично пришла к Богу через благовестие одной сестры. Хотела вначале стих прочитать. 1 Петра, 3 глава, 1-2 стих выборочно. «Чтобы те из них житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Но в этих стихах смысл идет об отношении мужа и жены, но рядом с благочестивыми женами ведь не только мужья живут, еще живут и окружающие какие-то соседи. Вот в моей жизни так получилось, я родилась и выросла в неверующей семье, и там, где я живу, совсем не было вообще верующих людей, как бы, поэтому рассказать о церкви мне никто не мог. И однажды в нашу станицу приехало сразу две верующих семьи баптистов, и они, интересно, так поселились на соседней со мной улице. Там была девочка моего возраста, и мы так с подругами решили с ней познакомиться. Ну, так, скучно же было. Ну, девушка оказалась не очень коммуникабельной, поэтому подружились мы с ее мамой, которая и была членом церкви уже несколько лет. Так мы с ней общались. Это был 2000 год. Она много рассказывала о Боге, но она никогда не навязывала, она никогда не заставляла вот меня там идти в собрание или там вот тебе нужно покаяться, что-то такое. Больше своей жизнью. Я видела, как она живет, я видела ее поступки. Ну, что-то она рассказывала, конечно, но много было того, что я лично видела. И казалось, она мне такой святой, и мне казалось, ну, наверное, невозможно таким стать, и я никогда так не смогу, и поэтому, ну, я даже не думала, что все-таки когда-то стану верующей. Пару раз я пришла в собрание, ну, не сильно меня это заинтересовало. Потом я закончила школу, поступила в институт, мы с ней стали очень редко видеться, ну, и жизнь закрутилась так совсем, совсем сильно. Потом однажды произошло в моей жизни, ну, много таких неприятных событий, как-то один за одним, и уже просто казалось, что жизнь пошла по определенному кругу, и без всякого намека на просвет. Хотелось уже разорвать этот круг, но никакой способности у меня не было. И как-то я пришла вот к ней, поделилась своими переживаниями, рассказала ей вот все. Ну, она так побеседовала, так и говорит, ну, ты не хочешь сходить в собрание? Я так подумала, почему бы и нет? Действительно, я тянулась к Богу, мне интересно было узнать о нем. И так я пошла в собрание, это было где-то в середине декабря. Ну, пару раз я посетила собрание, сразу же начались гонения дома, и, ну, наверное, это способствовало тому, что 1 января я покаялась. Вот это я хотела отметить, то, что 6 лет длилось ее благовестие, прежде чем созрел плод вот, в виде моего покаяния. Поэтому я хотела дать такой совет, чтобы никогда не отчаивались, что, может быть, вы кому-то говорите, свои родные или друзья, и кажется, что да, никогда они не послушают, никогда они не придут и не познают Бога. Это не так. Нужно никогда не отчаиваться и надеяться на то, что Бог исполнит то, что Он задумал.
Мы слышали свидетельство благовестия Тимошевской церкви. Сейчас они и участие примут в собрании нашем, споют псалом «Поднимаю глаза я в небо».
О, как хочется в небо к Иисусу от земных скорбей улететь, а пока на земле я душу для отчизны хочу сберечь. О, небо, родное небо, родное сердце, я желаю к тебе. С Христовой невестой ожидать своего жениха. О, небо, небо, родное небо, родное сердце, как желаю к тебе.
Уважаемые братья и сестры, меня зовут Николай, фамилия моя Жилин. Сейчас я приехал из Конюской, а родом я с Украины, Донецкая область. Это сейчас она Украина, раньше не было. Но украинцы ее не считают как за Украину, вернее, с Запада. Это такая область, что там одна из депутатов говорила, обнести всю колючей проволокой и сделать тюрьму. Ну вот Бог миловал. Ну, в общем, я с города Краматорска. За 80-е годы это был самый преступный город в области. Ну, наверное, на Украине. И, в общем, моя жизнь проходила в центре этого города. Я жил между тремя центральными ресторанами города. У нас назывался Бермудский треугольник. Ну, так, по-местному. Ну, как участок называется, вам не скажу, но вам не надо. В общем, я там, в общем, жил, жизнь у меня была бурная, в основном на улицах. Дома мало было, в школе плохо учился. Ну, такая мирская. Родители были у меня вообще неверующие. Что отец, что мать. Ну, мать еще, когда отец умер, в церковь раз пошла, я там не смог находиться. Ну, православный туда, в храм этот языческий. И, в общем... Так и прошло мое детство там. Но мне единственная была золотая пора, это когда я приезжал летом сюда на Кубань, до бабушки. Это мне мать предлагала море, Крымы всякие, Москва, ну куда угодно. Я говорю, нет, только на Кубань, до бабушки и все. Больше я ничего не хотел слышать. И вот, слава Богу, я здесь по сей день. И, в общем, я очень много нагрешил. Был там, воровал, грабил. Первая судимость была, вторая срок, и третья судимость срок. Очень большой. Попал я последний срок на колонию особого режима. Признали меня рецидивистом. Когда туда приехал и натянули на меня эту полосатую форму, я почувствовал себя животным. Просто-напросто. Ну, общая масса, и все одинаковые, все в полосочку. Ну вы смеетесь, мне тогда было не до смеха. А что, в камеру закрыли, а там такие же самые. Ну я был полный атеист, у нас в камере находился, ну тоже так, он покаялся, уверовал тоже в тюрьме. И он начал у нас там за Бога, за Иисуса. А я был, ну как, недоволен был вообще Иисусом, именем. Потому что когда у меня было день рождения, утром поздравляют меня, а вечером, а весь день празднуют день рождения Иисуса. Я это негодовал. У меня день рождения 7 января. Это постоянно негодовал был. И в общем, и он мне рассказывал нам, а я такой, почти самый молодой. Я приехал туда, было 28 лет. Почти из самых молодых. В основном все старики там были. Ну, старые рецидивисты. И один там уже начал за Бога, за Иисуса. Ну, я же ему там по-своему, с мирской точки зрения. Он уже меня не выносил, сматывал свою одежду там, собирал вещи и в дверь стучал и выезжал с камеры. И, в общем, ну, Бог миловал, что он остался в камере, меня угоманивали сразу, контролеры. И, в общем, меня потом на открытую перевели. У меня было все, по тем меркам было все. Я работал в кузнях, в гильотинах, в литейках еще на первом сроке. Еще у меня было много профессий, я себе зарабатывал. Больше всех ходил в лавку, в магазин там, отоваривался. И как-то приехали верующие. Мы приехали, ну, много раз ездили. А мы, я получился, был не на промзоне, а дома. Ну, и вышел просто покурить. И слышу, говорят, приехали верующие, ну, там не было разделений. Говорят, приехали, и там локалки пооткрывали, идите кто куда хочете. Ну, локалка это, в общем, определенное место каждого отряда. Ну, я взял, бросил сигарету и пошел. И вот хожу по сей день. Это было в 2001 году. Там приезжали благовестники, молодые ребята, бывшие наркоманы, алкоголики, за себя свидетельствовали, там проповедовали. Ну, я захотел. Раз пошел, два, три, потом покаялся там. Там приезжало много еще, служители начали ездить. И, в общем, я когда начал исследовать Библию, ну, только покаялся, мне написал в Черкас, они привезли конверты и адреса. И я туда написал, попросил Библию, мне выслали Библию бесплатно. Я радый был, иду, а там как, посылки получают. Идешь с посылки, и все смотрят. Все сразу друзья такие, ну, там, чай курить. Я ж доволен, радый. За столько лет первая посылка. Это не посылка, такая маленькая бандеролька. Ну, Библия. Иду радый, все захожу туда, все смотрят на отряде. Чего ты радый? Ну, у меня ж подмышка такая вот эта. Думали, что я сумки принес, а я всего лишь. Что ты радуешься? Я говорю, мне же Библию прислали, они не поняли. Шо-шо? Я говорю, Библию. Они опять не поняли. Я уже пошел на свою кровать, сел, распечатаю. Тут же собрались, смотрят. Я же разобрал. Библия, раз, погладил и открыл. Листочки слиплись, я их разлажу. Они, ну ты даешь, ну. У тебя, говорят, уехала. То, говорили, гуси улетают, а сейчас, говорят, кукушка улетела. То, что гуси ж весной возвращаются, а кукушка ж не возвращается. Она ж все. Я говорю, ну хорошо, пускай она улетает. В общем, они меня оставили. Ну, кем я был раньше, как я там вел сюда, в общем, я дрался много, очень много. Получается, одного я там очень много бил. Слишком я его бил. И когда уже покаялся, ну я еще продолжал их бить. Только уже за имя Иисуса. Я Библию мало читал. И вот как, Библию читаю, они мне вопросы задают, а я ответить не могу. Языком не могу, вернее, словами. Приходится руками доказывать. Аргумент был очень весомый. Потом не приставали просто. Я когда уже потом подходила к крещению, прошло 3 года, там служители уже ездят, смотрят, кто как ходит, и говорят, ну что ж, креститься. Ну я же давай исследую, что такое крещение, что такое это. Мне говорят, баптист. Я говорю, ну баптист, а что такое баптист? И начинаю. Баптист, бапта, крестить, погружать. Перевожу эти, думаю, нормально. Баптист, значит, нормально, что-то такого. Прихожу. Уже крещение, все. На отряд пришел после крещения. О, что ты? Говорю, я уже баптист. Все в ужасе, как это? Ты что? Да ничего. Я говорю, нормально, все, ходил. И начал изучать Библию. Изучаю, записываю, конспекты пишу, там со всех книжек, гора литературы. Кстати, литературы больше в лагерях, чем здесь на свободе в магазинах. Очень много. Именно христианской. Начал изучать, выписывать ссылки, все там. С одним беседую. Как раз читал книгу «Наука и Библия». Ну, научно обоснованная Библия. В общем, подтверждают полностью Писание все. Научные, все, ну, те круги научные полностью Библию подтверждают. Нет, я читаю. И как раз он начинает мне. Вот так, вот, вот это, что ты за это самое. Я Библию тоже прочел, но ничего не понял. Я как раз читаю, хорошо, говорю, теперь смотри, что здесь написано. Это же не я придумал. Нет, ну смотри, читаю. Кто читает Библию и не понимает ее, тот обнаруживает в себе либо неумение логически мыслить, либо полное слабоумие. Но он на меня чуть кулаками не кинулся. Я начал, говорю, вот книга, видишь, это же не я придумал, вот написано. Он, ну ладно. Там сатанист у нас был, земляк. Он обо мне слышал, но не видел. Нет, он пришел, а он был у нас в городе в сатанин, ну, ходил в собрание сатанинских. Потом, ну, видит, что это не то, ушел оттуда. У него на шее написано «дьявол» по-гречески. Это мы с ним постоянно заводимся, ну, за Библию там рассказываем. А он пену со рта пускает, начинает бить всех. Ну, отец уже подходит, говорит, Коля, ну, зачем ты, говорит, его злишь? Я говорю, ты что его злишь? Мы с ним беседуем. Меня он не трогает, а их, ну, на них зло сгоняет. И, в общем, я там, ну как, поменялся очень. Много благовестников, очень много. Я когда исследовал, что такое благовестие, ну, Евангелие, это живое слово, в переводе, ну, по значению слова, благая весть. Я начал уже более-менее углубляться в Библию, осознавать, что такое. И многие вот сейчас у нас как, там информации больше, чем у вас здесь, ну, в зонах. Информации очень много. И слышу, там приезжают, говорят, там многие высшие, короче, воры каятся. Единственный, кто остался живой, это вор в законе Москва. Те, что отсидели пожизненно уже эти, все крутые там в Америке. Украл самый большой бриллиант в мире. Он сидел больше 20 лет, покаялся. И это все приходит, благовестники говорят, заключенные. Но когда у нас были еще на особом режиме, так они пели, вот, я еще был неверующим. Я вот слышу, мороз на улице, минус 15, в цеху еще холоднее. И все ж возле печек, а они в цеху, без шапок, на коленях, поют. Я слышу, поют, зашел, смотрю, они на коленях еще и поют, и без шапок. Думаю, вот это да, не замерзнут. И вот у нас такие верующие были там. Вот я смотрю, вы молодые, вот у вас молодые. Мне говорят, ты уже старый, ехать на молодежное. Говорю, как это старый. Посмотрел на себя в зеркало, думаю, побрыть нормально. Ну, если вычеркнуть то, что я был там, как раз нормально, я еще молодой. И вот я приехал уже на строгий режим, уже будучи это. И вот когда Николай Степанович говорил, Григорий Васильевич проповедовал, говорит, вовремя сказать, что вы верующие. Вовремя, в школах, где вы бы не были. Сейчас у меня половина Каневской знает, что я верующий. На базаре, на рынке, в магазинах почти все знают. Везде хожу, все здороваются, говорят, ты что, за нас молишься? Я говорю, конечно. Да главное, цену сбрасывают. Я все, где не покупаю, где ни, с кем не разговариваю, всегда говорю за Бога. Все удивляются. Бабушки одни, как увидели руки мои, аж покупал у них яблочки зимой. Они, ой, что ж ты это? Я говорю, бабушки, все уже, не то, не курю, не пью, не граблю, не краду, ничего, я говорю, все же. Да ты что, бросил? Я говорю, нет. Как нет? Я говорю, Бог освободил. Они не поняли. Так что ты же им не занимаешься? Я говорю, ну, Бог освободил, значит, не занимаюсь. Они опять не поняли. Раза три переспросили, я говорю, бабушки, ну, Иисус Христос знаете? Ну, да. Я говорю, ну, вот он меня и освободил. Слава Богу, креститься начали. Сейчас захожу, они, слава Богу, на меня здороваются. Главное, это очень главное. Я как раз с особого приехал по льготе на строгий режим. Ну, улучшенный режим содержания. Приехал, и сразу земляки, те, что знали меня о свободе, сразу: «Коля, зайдешь в гости?» «Да, зайду». А там же, ну как, если другой отряд, значит, как другая область уехал. Сейчас, если уехать в другую область, это равносильно, что у нас пошел другой отряд. Прихожу к ним в гости, они довольны, знаешь, новый завет в карман ложу и пошел. Они же чиферу заварили, дали нет. Раз чуть-чуть чая и кипятка. Такой крепенький, но не чифер. То есть с ними пью, с конфетами, они ж курят. «Давай, закурю, с фильтром сигареты». «Да не, говорю, я не пью, не курю, не матюкаюсь». Они так на меня посмотрели: «А что с тобой?» Я же Библию достал, и им целый вечер за Бога. Больше не приглашали в гости. Только приходили за чаем. Чифер не пью, а чай есть. Это у нас когда благовестие проходит. Сейчас, правда, на Украине ничего плохо, разрешили всем. Пятидесятники, харизматы, все там. Одни приехали, я не знал, я думал, они заключенные. Зашел, опоздал на собрание, они как раз молятся. Один ламбанду выдают, другой чечетку. Я не понял. Выхожу, смотрю, наш, ну, там твой старший брат жил, смотрит на меня. Я говорю: «Слышь, где ты нашел этих клоунов?» А он: «Да ты что, это ж братья со свободы приехали». «Да ты что?» «Да, да». Я говорю: «Да, ничего». Я говорю: «Ну что ж они на свободе там творят, если они здесь такое выдают?» Приехало их больше, по ним вокруг стало лебединое озеро, танцевали. Представляете? Я говорю: «Ничего себе, молитва». Они: «Ну ничего». А он, брат этот, пятидесятник. Я с ними когда там общался, вот они говорят: «Мы пятидесятники». Я говорю: «Ты исповедуешь пятидесятницу, а я говорю Иисуса Христа». Они на эту тему закрыли. Ну, давали мне слово там. Мы ходили, там УУП есть, участок усиленного контроля. Там сидят одни блатные. Мы ходили туда проповедовать. Блатные плачут и каятся. Там несколько человек покаятся. На санчасть ходили. Тоже мы благовествовали. Прямо в зоне. Потом местное радио у нас. В лагере местное радио. И вот там по радио проповедовали. Было на брак прохожу: «Ой, Коля, такое радио было классное». Так все слушают и все понимают, главное. Ну, многие, есть те, что отрицают полностью. У нас еще был особым, когда один начал, ну, хулить Бога. А у нас брат стоит, говорит: «Именем Иисуса запрещаю». Так он молчал 20 минут, пока мы прошли с обеда уже, с завтрака мы прошли. После того он в сторону христиан не сказал ни одного слова плохого. Ни одного с тех пор. Вот даже испугались там все, вот наш отряд полностью, все испугались. Он так сказал, и все, он замолчал. Не мог ни одного слова сказать. И вот, у меня много там историй всяких. И, в общем, Бог миловал, что я здесь с вами. Хочу служить и для вас, и для Бога. Я был рад, что сюда приехал, что работаю сейчас для вас, с вашим общением. Вы общаетесь. Вам надо общаться не тот, кто приехал друг с другом, а знакомиться. Почему называется общение? Мы должны друг с другом знакомиться. Сейчас некоторые меня уже знают, тут братья, кто работает. Ну, помогают нам, это, они работают. И вот, где вы бы ни были, всегда надо благовествовать. Рассказывать всем об Иисусе Христе. Буквально всем. Когда вы приезжаете, сразу говорите об Иисусе Христе, тогда вас принимают так, как вы есть. Аминь.
Друзья с Майкопа сейчас примут участие, споют гимн «Благовесть». Но мне хотелось немножко сказать, два года, в прошлом году у нас было общение ответственных по благовестию в церквах. И мы посмотрели на Краснодарский край, в нашем Краснодарском крае 10 районов и районных станиц, где нету верующих нашего братства. И мы распределили, чтобы эти районы взять под контроль благовестие. Ну и благовествовать до тех пор, чтобы там уже образовывались группы. Поэтому после участия Майкопа я попросил бы Попова Андрея рассказать, как они начали благовествовать в Успенском районе.
От дома к дому спешит. Братья и сестры, мы переехали в Армавир 5 лет назад примерно. Я жил в Курганинске, в большой церкви, ну, как многие из вас. И так тоже трудился общим трудом, так в молодежи так иногда выезжали, в оркестре играл, на молодежный ходил. Ну и так, в общем-то, было весело и хорошо. А переехали в Армавир, жизнь изменилась, сильно изменилась. У нас семья большая, 10 детей у отца, и он служитель, и туда приехал как служителем. Ну и церковь небольшая, там 30 членов, меньше было чуть-чуть. А понимали, что что-то нужно делать. И в благовестии нужно участие принимать, и в церкви, чтобы было развитие. А в церкви были такие проблемы, там и церковные. Ну и так тяжело было. Понимал, что нужно благовествовать. Понимали это в церкви, понимал и папа мой. А он, ну, сам по себе такой тихий, его не видно, и он сам по себе низенький такой. И благовестие очень сложно ему участвовать, он с этим сознается, и нам это рассказывает, как о больших переживаниях. Ну, и нас просил в этом служении участвовать. А я так по характеру тоже похож на него был. Ну, и сейчас, наверное, тоже еще остался. Но, видя эту проблему, я стал лично молиться. Стих, который 125-й псалом, 5-6 стих. Там так написано: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена с радостью возвратятся, неся снопы свои». Вчера я здесь с братом с одним разговаривал, он говорит: «Ты знаешь, душа плачет». Ну, там личные переживания его, в церкви переживания, благовестие в городе, душа плачет. Ну, то есть, севшие со слезами. И у меня, ну, в душе такие породобные переживания были. Где-то такое томление, я не знал, что делать, как. Проходит год, другой, третий, как мы там живем. А с благовестием никаких сдвигов абсолютно. И церковь такая же, и проблемы такие же, потому что нету жизни. И я так для себя усвоил, что нету благовестия, и жизни как будто нету. И стали молиться. Молодежи собираться стали, хоть нас немного, стали собираться перед собраниями, в воскресенье, утром. И стали молиться. Молились и об этих нуждах, о благовестии, о других нуждах. Ну и откуда-то ждали извне почему-то. И я так считал, что кто-то там приедет, мы молились: «Господи, помоги нам, пошли с какого-то благовестника хорошего, служителя, чтобы мог нас зажечь, труду к жизни такой, ну, чтобы благовестие у нас пробудилось как-то, чтобы церковь возросла, пробудилась». Ну и молились, так молились, а нет таких сдвигов извне, никто к нам не приезжает. Ну, я для себя так понял, где-то внутри уже понимал давно, что нужно самим браться и совершать. Сделали столик небольшой для благовестия, поехал я к другу, вместе собрали и стали потихонечку выходить. А я такой, ну, особенно раньше, сильно быстро разговаривал. Так у меня речь была, ну, непонятная. И вот это меня сильно тоже тормозило в деле благовестия. Ну, как я буду людям говорить? Ничего ж не поймут. Я себе приходил в магазин, говорю, мне надо было раза три сказать, что мне нужно. Переспрашивают раз, другой, третий. Ну, это у меня проблема тоже большая была. И молился, и переживал, и внутри, и душа плакала, и бывало, и так слезы появлялись, потому что видел проблему. Видел проблему, а решать его некому. Решать нужно самому вначале. И вот начали выходить с библиотекой, со столиком, потихоньку. Трудиться так вот, как могли. Думаю, как же я буду литературу предлагать, если я сам не прочитал. Книжек заложил полный стол. Так. Ну, и переживания. И целое, ну, много переживаний. Беру трактат, даю, люди отталкивают, и все, и я потух опять. И стою внутри, молюсь. Молюсь, переживаю, молюсь. И внутри я такой вопль: «Господи, ну помоги, ну что делать, как быть?» И так вот Бог во мне многого достигал в церкви, в братьях, сестрах. И смотришь, подожди, зажлось мое сердце, и Бог и речь исправил, и медленнее говорить стал, и как-то поменял многие в жизни, ну, ряд мыслей моих. Бог. Ну, я так вспоминаю, думаю, а я трудился тоже, как мне казалось раньше. И думаю, и в Абхазию не раз ездил там, и так вот, вроде бы, фотографии свои видишь здесь на стене, а внутри переживания. Думаю, фотографии висят, а личного благовестия нету. Так, да, с гитарой выйти, спеть, это одно дело. И там с молодежью выйти. А вот твое личное благовестие, чтобы ты лично что-то мог людям сказать. А этого нету. Этого нету, и внутри нет удовлетворения в жизни. Знаю, что это у многих из вас такое. Легко выйти с молодежи, легко выйти, когда есть кто-то впереди стоит. А когда церковь только образовалась и как-то развивается, и нету тех, которых впереди. И надо остановиться вперед, а силы нету. И вот здесь севший со слезами. Со слезами, когда вот внутри такие переживания, внутри такой плач, вопль Богу, и смотришь, потом и есть радости. Есть радости, когда смотришь, и души из библиотеки приходят в церковь, и в собрание приходят, и среди нас здесь сидят тоже из библиотеки, с нашей, и радуется сердце. Пожинаем с радостью. А до этого переживания, до этого были слезы и такой вопль к Богу. И в Успенскую тоже мы попали так, тоже с переживаниями. Стали молиться сначала, потом поехали туда молодежью. Прошли несколько улиц. И не сразу мы с группой приехали, улицы еще не проходили по улицам. Сразу просто вышли с молодежью. Даже так, мы задумали поехать в одну церковь, а у нас так обстоятельства поменялись, что не получилось у нас на собрание поехать в ту церковь. И мы решили на Благовестие поехать в Успенскую, потому что понимали, что нужно, никак не начнем на Благовестие. Приехали, прошли по домам, чуть собрали людей, собралось человек, наверное, около 20. А мы тоже без старших братьев получились, так как мы хотели молодежи другую церковь посетить, так и приехали молодежи туда. И сами проповедовать учились, сами пели. Ну и до того мы возвращались туда довольны и с таким вот восхищением в сердцах наших, что что-то у нас получилось, какой-то сдвиг произошел. И потом стали дальше ездить. В следующий раз приезжаем, уже с колоночками приехали туда. Стали расставлять колонки, здесь появились милиция, нас с колоночки наши собрали, как мы их разобрали. Также и начались проблемы. Благовестие нам не дали проводить. Идите, говорит, в администрацию. И тоже нам братья поручили, молодым двум братьям, пойти в администрацию так. Ну, решили. И мы тоже так вот со слезами. Не знали, как говорить, что там, ну, как мы придем в администрацию. И вдвоем с братом пришли, сидим, а он такой начальник, ну, деловой человек, глава администрации района. И вот мы два таких мальчика перед ним сидим здесь и пытаемся что-то ему объяснять. Ну, он так нас, в общем, поговорили, он нас, в общем, выпроводил вежливо так, ну, строго. И у нас тоже такое состояние, ну, что делать? Опять молились, переживали, к Богу в таких переживаниях взывали. И все равно стали проводить служение, выехали с библиотекой, раз, другой, они снова попрепятствовали нам. И мы так уже уверенно стали дальше. Говорим, если вы запрещаете, ну, это еще нам ни о чем не говорит. Мы будем продолжать трудиться, потому что нам Бог повелевает. И так стали выезжать, трудиться дальше. И до сих пор мы там трудимся. Каждую неделю там выезжает библиотека. Потом проблемы со священником, снова проблемы. И вот так вот Бог иногда, такие как закалки в нашей жизни происходят, духовные, чтобы нам укрепляться, чтобы не расслабляться. А служение идет, служение движется. Ну, вот эта мысль хотелось бы, чтобы каждого из нас запомнилась. Сеявшиеся слезами будут пожинать с радостью. Что если вот есть у меня внутри такие переживания о благовестии, о труде, о жизни в церкви, в личной моей жизни, что у меня мало труда, то это хорошо, это переживание во благо, и будут плоды, будут радость в жизни нашей. Личная радость будет, будет радость в церкви, когда будет душа приходить. Слава Богу за это. Аминь.
Братья и сестры, есть предложение такое, потому что еще есть свидетельства с Петербурга, с Киева, и еще есть вопросы интересные. Мы общение прервем, уже 35 минут восьмого, нужно сейчас уже столы накрывать. Споем сейчас общим пением, прервем общение, и вместо костра мы здесь общение продолжим после ужина. То есть время для костра предназначенное, мы вот здесь продолжим общение. Согласны так или нет? Я думаю, что будет хорошо. И достаточно светло, и тема такая более подходящая, потому что на костре будет труднее. Давайте мы сейчас споем псалом, потом будет перерыв.